Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». Этот час нашего вещания откроет очередная 65-я передача «Богословие для мирян. Простым языком о главном церкви». Сегодня ее автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов продолжает разговор об основных богословских категориях, таких, например, как общение, перихоросис и других. Ну, а затем в эфир выйдет очередной выпуск бесед протоиерея Алексея Бачурина о вере и спасении в его авторском радиоцикле «Образ жизни».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте все те, кто смотрит нас в видеозаписи. Мы продолжаем рассматривать основные категории святоотеческого, троического богословия. И сегодня мы обратимся к категориям важным богословским, характеризующим единство Бога. Перед этим мы основное внимание уделяли таким категориям, которые характеризуют Отца, Сына и Святого Духа, таким категориям, которые святые отцы и позднейшие богословы прилагают к трем божественным ипостасям, к трем божественным лицам. Что касается единства Бога, то мы, конечно, не могли не назвать два наиболее распространенных понятия, которые характеризуют единство Бога, которые прилагаются к Богу как к единому. Это понятие сущность, понятие природа, ну и, конечно, мы еще упомянули важное для понимания богопознания понятие энергия, именно через восприятие божественных действий или энергии, строго говоря, даже единого божественного действия, единого для Отца, Сына и Святого Духа, человек и воспринимает откровение, имеет возможность соединяться с Богом. Другое дело, что да, действительно, слово «энергия» иногда и часто употребляется во множественном числе, то есть говорят о божественных энергиях, но это связано с ограниченностью, с особенностями восприятия божественного действия, единого божественного действия человеком. Разные стороны этого божественного действия могут воспринимать люди, причем разные люди по-разному несколько в соответствии со своими индивидуальными особенностями, поэтому и употребляется слово «энергия» иногда во множественном числе, но в любом случае в богословском понимании это слово указывает на единое божественное действие. Ни в коем случае божественное действие в богословском понимании не распределяется, например, между Отцом, Сыном и Святым Духом. Такой подход означал бы утверждение трех действий в Боге, а следовательно, с точки зрения действий, отделял бы Отца, Сына и Святого Духа. То есть такой подход вел бы к тому, что, как мы говорили в богословии, именуется тритеизмом, к тому, что Отец, Сын и Святой Дух начали бы нами восприниматься как три с точки зрения действий обособленные существа, различные существа. Далее давайте обратимся к важному богословскому понятию, характеризующему единство Бога. Это понятие общения, общение по-гречески «кайнония». Начнем давайте со священного писания. И вот здесь ожидает нас некоторая сложность, поскольку это единое греческое слово в синодальном переводе, который нам знаком в большинстве ситуаций, который наибольшее распространение получил в настоящее время. В синодальном переводе священного писания на русский язык передано различными словами. Не только словом «общение», но и, например, словом «приобщение», словом «подаяние» даже. То есть такое разнообразие в передаче этого слова несколько, пожалуй, затрудняет осознание его богословского значения. Для чего же используется это слово в Священном Писании? Какими оттенками смысла оно здесь обладает? Но из самого этого слова, из такого вот, ну, можно сказать, обычного понимание значения этого слова, ясно, что оно указывает на ситуацию, когда люди друг с другом общаются. Общаются, ну, конечно, в богословском понимании, в христианском понимании, это общение не должно быть поверхностным. Это общение, в котором люди делают общими, ну, прежде всего, свои идеи, свои мысли, обмениваются этими мыслями, теми или иными навыками, теми или иными знаниями. И более того, обмениваются и теми или иными ресурсами. Богословское понимание слова «общение» это подразумевает. То есть делают общим самые разные аспекты, важные для человеческой жизни, в том числе и материальные аспекты. Вот, например, если говорить о монашестве, то в настоящее время наибольшее распространение получило общежительное монашество. Само название этой формы монашеской жизни указывает на то, что те, кто ее избрал, стремятся как можно меньше отделяться друг от друга, обособляться друг от друга за счет того, что они объявляют те или иные знания, те или иные навыки, те или иные способности, те или иные материальные предметы своим исключительным частным обладанием, поскольку те, кто пребывает в общежительном монашестве, особенно остро переживают то, что любое вот такое частное обособленное обладание, чем бы то ни было, трудно совместить с заповедью любви, поскольку вот в этом частном обладании люди необходимым образом отделяются друг от друга. Соответственно, в общежительном монашестве, стремясь к полноте общения, монашествующие стремятся свести частное имущество к минимуму. У них общее богослужение, общее место для проживания, у них общие дела. Они, например, не готовят каждый себе по отдельности в соответствии со своими индивидуальными особенностями или в соответствии со своими возможностями индивидуальными или в соответствии с ресурсами своими индивидуальными. У них общее питание, общая трапеза. Сообща, все, что только могут они делать, они пытаются делать сообща, таким образом объединяясь друг с другом. Но что принципиально важно, если мы обращаемся к Священному Писанию, это то, что словом «общение» именуется в Священном Писании таинство Евхаристии. То есть общение в святых дарах, или точнее принятие святых даров в таинстве Евхаристии, именуется именно словом «общение». Таким образом, Евхаристия, святые дары, понимаются как общение со Христом. Принимая святые дары, все верующие объединяются со Христом в самом главном даре, который Бог дает человеку, в теле и крови Христовых.
Недаром же еще есть слово «приобщение». Я сегодня приобщился, но имеется в виду причастие.
Да, да, есть такое слово, но и слово «причастие» тоже распространилось в русском языке. Хотя здесь, может быть, с этим словом связана некоторая сложность. В реальности библейское слово – это именно слово «общение», «кайнония». И также, что еще интересно, таким образом «общением» апостол Павел, например, именует не только общение вот в таком вертикальном, тоже можно сказать, измерении, то есть не только в смысле соединения с Богом, общности с Богом, но и именует этим же самым словом «общение» единение в горизонтальном, если можно так выразиться, смысле, то есть в отношениях между людьми. Например, этим словом апостол Павел именует те пожертвования, то подаяние, которое он собирал в основывавшихся им общинах христианских, церквях христианских, для тех христиан, которые оказались в затруднительном, вот в прямом таком смысле, в затруднительном материальном положении. Это иерусалимские христиане. И в своей апостольской проповеди, когда апостол Павел проповедовал в эллинистическом мире, он именно этим высшим словом, которым обозначается общение с Богом в святых дарах, этим же словом именовал и пожертвования, которые он собирал для иерусалимских христиан. Тем самым показывая, что общение с Богом ведет к полноте общения между людьми во всех доступных людях формах, в том числе и в форме материальной. Причем это обстоятельство, пожалуй, особого внимания заслуживает, поскольку здесь апостол Павел использует слово «кайнония» в смысле подаяния, в смысле материальных пожертвований. Слово «общение» в древнегреческом языке не использовалось. Это заслуживает, таким образом, особого внимания. Апостол Павел, таким образом, вот, вводя дополнительный смысл в это слово греческое, видимо, хочет подчеркнуть значение общения между людьми, показывая его вот такое принципиальное значение. Ну и вот именно это слово «общение» начинают использовать святые отцы, когда говорят о единстве Отца, Сына и Святого Духа. Особенно характерно использование этого слова в троическом богословии для святителя Василия Великого. Хотя, конечно, эта линия богословская присутствует и у других, и великих каппадокийцев, и у других святых отцов. Например, святитель Василий Великий, поясняя единство Отца, Сына и Святого Духа, говорит, пишет, что в них усматривается некое непрерывное и нерасторгаемое общение, то есть некая общность общения. И подобных мест тоже можно встретить целый ряд у святых отцов и у святителя Василия Великого особенно. Ну и далее возникает вопрос, почему же недостаточным сочли святые отцы использование слова «сущность» для указания на единство Отца, Сына и Святого Духа, даже недостаточным такое важное для борьбы с арианством слово, как «единосущие», «единосущный Отец и Сын». На этом именно принципиально настаивали святые отцы в борьбе с арианством. Вот. Почему же все-таки недостаточно оказалось этих категорий? Обычно это объясняют прежде всего тем, что эти категории, сущность, природа, единосущие, это все категории метафизические. И они часто звучат для человека несколько отвлеченно, поскольку эти категории не связаны с реальным опытом человеческой жизни, с реальным опытом межчеловеческих отношений, с такой повседневной жизнью. Они часто могут человеком вытесняться в сферу таких абстрактных, отвлеченных концепций. И может у человека, у христианина могут затруднения. Как же ему связать вот эти незнакомые ему в реалиях повседневной жизни категории, сущность, природа, единосущие, с христианскими вопросами, которые ему предстоит постоянно решать, причем, разумеется, как христианину, решать, исходя из божественного откровения. Поэтому святые отцы обращаются к словам, которые более знакомы человеку по его опыту человеческой жизни и которые, соответственно, облегчают для человека задачу соотнесения откровения о Пресвятой Троице с решением его человеческих задач, тех или иных задач христианской жизни. И вот для этого удобно слово «общение». Знакомо людям, и в Священном Писании, как мы уже отметили, это слово встречается и занимает заметное место, и по опыту повседневной жизни. Соответственно, именно характеризуя единство Божие как полноту общения, святые отцы помогают людям осознать, что и в своей христианской жизни они призваны стремиться к полноте общения с Богом и к полноте общения друг с другом. Соответственно, если они стремятся к такой полноте общения, тогда они организовывают свою жизнь в соответствии с высшим идеалом, с высшим образцом, который открывает им Бог о самом себе. Подобные характеристики единства Пресвятой Троицы, может быть, менее распространившиеся в богословии, но тоже помогающие людям связать вопросы своей христианской жизни с откровением Бога о себе, встречаются у святых отцов. Например, Василий Великий использует такое слово, характеризуя единство Отца, Сына и Святого Духа, как слово, которое можно перевести, трудно тут подобрать какой-то более-менее подходящий эквивалент в русском языке, но это слово, указывающее на такую домашнюю близость, домашнее знакомство людей друг с другом, домашнее единство, такую родственность даже в значительной степени, когда люди настолько живут общей жизнью, как это характерно, в частности, для семейной жизни, что полнота единения между ними обретает, ну, такую особую меру. Вот, соответственно, это слово использует, например, святитель Василий Великий, когда говорит о единстве Отца, Сына и Святого Духа. А, например, святитель Григорий Богослов, у него такие слова мы можем встретить, когда он связывает откровение Божие с задачами реальной христианской жизни. Он говорит, что Бог именуется единым не меньше вследствие согласия, чем вследствие единосущия. Ну, примерно так, я сейчас не цитирую, но мысль именно такая. Тем самым он тоже хочет подчеркнуть, что единство Бога – это не просто некая отвлеченная метафизическая характеристика. Это то, что определяется божественными ипостасями, определяется теми, кто пребывает в согласии, определяется теми, кто пребывает в общении, определяется общающимися. Вот в этом смысле слово «общение» особенно значимо для христианского богословия, поскольку оно, в отличие, в частности, от слова «сущность» и даже «единосущный», более очевидным образом, более понятным образом для людей предполагает общающихся. Оно указывает, что единство Бога – это не некая данность, как и единство людей, или, точнее, не только некая данность, но еще и в не меньшей степени, следуя словам святителя Григория Богослова, можно сказать, в не меньшей степени результат самоопределения общающихся. Если мы говорим о Боге, это Отец, Сын и Святой Дух. Если мы говорим о людях, то это человеческие личности. Ну вот с этой точки зрения особого внимания заслуживает слово «общение», которое, как мы уже сказали, употребляется святыми отцами в троическом богословие. Еще одно понятие, еще одну категорию давайте назовем, с помощью которой святые отцы тоже характеризуют единство Бога. Это категория, которая на русский язык так и не была переведена, действительно, ее трудно для нее подобрать удовлетворительный эквивалент в русском языке. Ну, кстати, слово «ипостась» тоже не было переведено на русский язык, оно заимствовано из греческого языка. В отличие от слова «лицо», например, вот здесь не заимствовано слово «просопон», а оно переведено словом «лицо» или «личность». Хотя при этом тоже не обошлось без потерь. В частности, вот это принципиально важное с богословской точки зрения идея соотнесенности, которая содержится в самой структуре слова «просопон», в частности, на нее указывает приставка «прос», она буквально означает «к». Вот эта идея соотнесенности оказалась, ну, в значительной степени утраченной в русском переводе. Когда мы переводим слово «просопон» словом «лицо» или «личность», как-то здесь не удается передать вот эту идею обращенности, идею направленности. Ну и вот то слово, то понятие, та категория, к которой мы сейчас перейдем, она обозначается в греческом языке словом «перихоросис», которое тоже воспринято в русском богословском языке без перевода. Что же означает это слово? Тут два, пожалуй, основных оттенка можно в этом слове выделить. С одной стороны, это взаимопроникновение, и библейским основанием для такого привлечения этого слова в троическом богословии прежде всего служит свидетельство Господа: «Я в Отце, и Отец во мне». «Я в Отце, и Отец во мне». Именно так Господь характеризует свое единство с Отцом. То есть природа Отца и Сына, если мы обращаемся к Пресвятой Троице, взаимопроникают. И в этом смысле это одна и та же природа. Это природа единая, единосущная. Еще один оттенок смысла, который предполагает слово «перихоросис», это круговое движение. Тут и приставка «пери» на это указывает, в частности. И тоже в богословии этот оттенок смысла тоже активно используется. С помощью этого слова и содержания, предполагающегося им, выражают богословы то, что единство Отца, Сына и Святого Духа – это тоже не некая данность для Бога, заданность для Бога, необходимость для Бога, а это результат самоопределения Отца, Сына и Святого Духа. И поясняют в богословии с помощью слова «перихоросис», в чем же заключается это единение. Оно заключается в том, что, конечно, это несколько упрощенное для понимания, специально для понимания человека, приспособленное для понимания человека объяснение, но они тесно связаны с категорией перихоросис. В каком смысле мы можем видеть здесь такое круговое движение, ведущее к взаимопроникновению? В том смысле, что Отец всю свою божественную природу дарует Сыну в рождении Сына. Сын всю божественную природу, которую ему передает Отец, принимает, но не оставляет себе как свое исключительное обладание ни саму природу и никакую даже часть этой природы, никакое качество этой природы, а возвращает Отцу как ответный дар. Но и здесь же также в эти рассуждения включается Святой Дух. И вот в таком постоянном круговращении совершенного дара и совершенного принятия дара и передачи этого дара далее и реализуется единство, единосущее Отца, Сына и Святого Духа. Такое объяснение тоже особенно удобно для восприятия человеком, значения троического богословия для его христианской церковной жизни. Люди тоже по образу божественных лиц призваны стремиться к полноте единства, к полноте общения в том смысле, что они призваны, с одной стороны, принимать все те дары, которые им дает Бог, прежде всего, принимать, и при этом не делать эти дары своим индивидуальным, исключительным обладанием, а передавать их другим людям. Ну, Богу, конечно, человек передать ничего не может, в том же полном смысле, в каком он принимает от Бога дары, потому что Бог, вне зависимости от человека, от вообще сотворенного мира, полон и пребывает в полноте бытия, и общение, полнота общения в Боге – это полнота общения Отца, Сына и Святого Духа, которое людьми никак восполнено быть не может и никак нарушено быть не может. К Богу человек отвечает на божественные дары, принятые человеком, через благодарение, прославление и благодарение. Но далее по этому же образу общения Отца, Сына и Святого Духа христиане призваны принимать дары, которые им передают другие люди. Ну, разумеется, здесь речь идет именно о дарах в христианском смысле этого слова. Иногда возникает вопрос, а как же принимать дары других людей, если часто в этих дарах присутствуют какие-то греховные предложения, какой-то греховный опыт, присутствует, ну что ли, стремление передать этот греховный опыт человеку. Разумеется, здесь речь идет только о положительном с христианской точки зрения опыте, то есть таком опыте, который способствует единению с Богом. Принимать призваны христиане такие дары, а с другой стороны распространять эти же дары на всех других людей. Не замыкать их в себе как индивиде, а распространять на всех других людей. И вот в таком перихоросисе по образу Отца, Сына и Святого Духа и приближаются люди к полноте единства, к полноте общения, к полноте единства в любви, как высшей цели христианской жизни. На этом давайте нашу беседу приостановим, ну а далее продолжим, обращаясь к другим многочисленным разнообразным средствам, которые используют святые отцы, чтобы пояснить откровение Бога о себе, как о Пресвятой Троице.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексия Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, дорогие братья и сестры. Здравствуйте. Ну что же, давайте начнем нашу передачу очередную.
Священник Валерий Духанин выложил запись, очень кратенькую, воспоминаний солдат охраны 17-го года. Вот что там было написано. В 17-м году, когда царская семья уже была под арестом в царском селе, пьяные матросы вышли в царский сад и увидели перед собой царского сына. Злорадно оскалившись, они заорали: «Ну что, царь несостоявшийся? Эх, заживем теперь без вас!» И засмеялись. Так им хотелось унизить этого арестованного больного 12-летнего ребенка. Но тут смех их стал резко смолкать и заглох. Они увидели перед собой не больного, униженного ребенка. На них смотрели глаза юного царя. «И как же вы теперь заживете?» — спросил он. Они растерялись и слегка потупились перед царевичем. А тот, вдруг улыбнувшись, сказал: «Христос воскресе, братцы! Воистину воскресе!» Дружно рявкнули они, вытянувшись во весь рост, из воспоминаний солдат охраны.
Да, матушка.
Ну, красноречиво,
да.
Правда?
Да, мне известно. Известный такой случай, который вот состоялся тогда, когда еще царская семья, она была еще не отправлена вот в далекие сибирские эти края, где им предстояло принять учение. А они были здесь еще. Да, я знаю. Это видно, что вот человек, который мудр, маленький человек, еще. Ну, правда, я вам скажу, что значит маленький. Может быть, я не прав в этом смысле, потому что все-таки ему было тогда 13 лет. Это уже, можно сказать, совершенно полноценный человек, который отвечает за каждое свое слово. Как вообще положено нам, православным, отвечать за каждое свое слово. И он уже был научен. Детей учили родители. И мы видим, что это слово, очень простое слово, очень простое. Даже здесь нет ничего, ни обличения, ни какой-то, ну, ничего, никаких эмоций отрицательных здесь нет. Но он так точно отреагировал на эти их слова издевательские, что все просто видно, что это такая настоящая большая душа, большая, взрослая, нормальная душа православного человека. Видите, а мы сейчас так живем, как будто бы мы просто не выходим из состояния какой-то незрелости. Мы даже ничего не понимаем, что мы говорим и что мы делаем. И вокруг себя мы творим разрушение, потому что человек незрелый, он не может ничего сделать. Ничего не может сделать, чтобы исправить положение, потому что он не понимает, что происходит вокруг него. Это дело, этому учит Господь. Господь дает мудрость человеку, даже такому, вот видите, маленькому человеку, еще так сказать, несовершеннолетнему, как у нас сейчас считается, понимаете? Но вот я хочу сказать, что еще раз, что, понимаете, а мы живем как несовершеннолетние, мы не понимаем, что происходит, как всякий советский человек, который смотрел на то, что вокруг себя, он смотрел и не понимал, что происходит. Не понимал. И вот это вот и причина, почему эта система, эта советская система, которая, казалось бы, такая жесткая, такая энергичная, такая мужественная, такая вообще вооруженная до зубов, почему она исчезла, куда она, как это могло случиться? А потому что, когда тебе дают какую-то вещь, и ты не понимаешь, что с ним делать, что с этой вещью делать, как вообще ее орудовать, то и с лопатой ты не управишься. Не то, что с какими-то танками и с стратегическими там планами со своими. Просто лопата. Ты просто поранишь себе ногу, ты убить себя можешь вообще. И все, что угодно с тобой может случиться. А советский человек... Он ничего не понимал, что происходит в его стране. Потому что как, ну, отрежь голову человеку, ну, предположим, что он сразу не умрет, но ему же нечем размышлять, ему нечем видеть. Он даже не видит ничего. Пускай его там мышцы будут здоровые, и руки, и ноги сильные, и желудок хорошо работает, но смысла этому желудку нет никакого, потому что все это просто уходит в никуда. все, что он делает, все, что он там пашет и строит, это все никуда уходит, потому что он не в состоянии сообразить вообще, что, где он живет, в какой системе, что происходит с ним. Я вот часто, знаете, ну, не знаю, нет, я уж не буду об этом говорить, я уж хотел уже опять про, знаете, про эту странную какую-то парадоксальную вещь, когда мне, когда я начинаю говорить с какими-то людьми, часто очень те люди, ну, это с неверующими людьми, понимаете, они говорят, что ну, я жил в этой же, вот я же знаю, что там было, ну, как же можно было жить? Как можно было жить и проходить мимо разрушенных храмов, историю учить эту, которая там в советской школе преподавалась. Ну, хоть просто ну, спросите вообще, ну, что же это, сколько же людей было положено в землю, чтобы вот теперь вот эта система, вот, которая такая была мощная, чтобы она исчезла, как бы не было ее. Что же это такое за мощь такая была? Кто же это так устроил, что нужно было положить миллионы людей в землю, а потом все это упустить из рук, как будто бы это не твое. Да еще приговаривали, я помню, да что же там нам кормить Белоруссию, нам кормить Крым, там, кормить Украину. Я помню все эти разговоры советские. Или такая мудрость совершенно потрясающая, что детей, когда говорилось о рождении детей, многие говорили, что ты что там, плодить бедноту, плодить нищету. То есть люди, нормальные, взрослые люди, они не понимали, что если они так относятся к детям, то не будет у них никакого будущего, потому что дети – это будущее, твое будущее, будущее твоей страны. И то, что земля, которая дана Богом нашему народу, твоему народу, твоему, ну, ты же часть этого народа. Если земля, ты ею не дорожишь, если она тебе как бы не нужна совсем, то она отнимется. Ну так ведь отнимется у тебя и отнимется у твоих детей. Где же они будут жить? Я просто, знаете, вот если так посмотреть на, не знаю, у меня все больше и больше как-то вот картина этого страшного времени, она как встает перед глазами. Я в ней жил, я понимал, что что-то не так. Что-то не так. Я не могу жить нормально. То есть, понимаете, каждое мое какое-то движение, может быть, я преувеличиваю, может быть, понимаете, как-то, или, может, сейчас я так понимаю, но я помню, что всякое движение, вот учеба, уйти учиться куда-то, учиться или поступить на какую-то работу, у меня всегда была какая-то такая запинка. Я всегда думал, для чего? Для чего? Ведь если жизнь, она устроена несправедливо, она устроена неправильно. Я тогда не знал таких слов, как благочестиво, там, во славу Божию. У меня этого не было. Но я видел, что что-то не так, что все это. Я с удивлением вот вижу многих очень людей, которые никогда не задумывались об этом, не задумывались ни над историей всего прошедшего времени, ни над историей не задумывались, о смысле жизни. Понимаете, ну как же, ну почему, как же они задумываться, ради чего я живу? Ну, ради того, чтобы стать инженером, или там рабочим, или солдатом, генералом. И что? Ну и что потом? Нет ответа. Нет ответа у людей, у неверующих людей. У них нет ответа. Потому что все то, что мы делаем, не ради Бога, а ради своей какой-то там карьеры, там, благополучия, все это ляжет в землю, это все сгниет. И эти люди, которые вот не могу, и у меня все время одна картина стоит, как мы сидим с друзьями там на площади где-то, у нас там площадь, это у подножия храм это в Москве, сидим, а над нами эта руина стоит. Понимаете, и я вот как бы спиной ощущаю, что это развалина какая-то, прекрасная, которая была прекрасной, которая была очень красивой, я же вижу. Я вижу эту архитектуру, я вижу это с любовью сделаны эти украшения. Потом еще, когда я уже переехал в другое совсем место, и я потом-то узнал, что здесь, вот когда мы были, там еще внутри были росписи. Так это уничтожение продолжалось и прямо вот на моих глазах. Я этого не знал. Не знал. Но там эти делали в этой церкви, сваривали этот монумент Гагарину. И они сожгли все эти росписи, которые были на потолке, на стенах, эти рабочие. То есть, понимаете, что творится? Я могу сказать, что вот там, это, то, сё, все эти самые репрессии там, но это же Ленин, или это же там Сталин, а всё это давно уже прошло. И как-то, может быть, некоторые люди как бы не были такими коммунистами, верующими там, каким фанатически. Ну, понимаете, ну это было, сейчас этого нет. Ну как нет? Как нет? До самого конца этой власти происходила эта трагедия людей, которых не учили, не знакомились с верой во Христа, которые были с трудом крещеные где-то, как я там, пошла мама с своей подругой, с соседкой, и меня крестили в там какой-то далекой церкви, церковушке. Вот. А многих они крестили же. Многие не знали так до конца жизни, они не узнали, что такое спасать душу. Ну, и что? И вот так вот в этой системе жить и благодарить ее за то, что там за квартиру, за хорошую колбасу, за вкусное мороженое. Вот так вот жить. И эти люди, они не видели этих руин. Ну, как это может быть? Я вот удивляюсь. Я не к тому, что хочу сказать, что я какой-то особенный, у меня там что-то такое, душа какая-то другая была, может, она чувствительная. Я думаю, что здесь сыграло что-то другое роль. Потому что потом я узнал, что, судя по всему, там мой дедушка, он пел в храме. Не вот рядом с нами храм стоял уже, как бы на моей жизни он был уже закрытый давно, на Мартина исповедника. Вот, а, наверное, он потом и молился же, уже окончив жизнь свою, он просто с Богом был, и он молился за меня, за нас с мамой, не знаю, но что-то в духовном мире происходит такое, что нам неизвестно, я не знаю, откуда это взялось.
Да, я тоже согласна. Мы тоже так вот считаем в семье, что мы за молитвы наших предков благочестивых только пришли к вере.
Да. И вы знаете, да, конечно, это так, матушка. И потом, понимаете, вот в этом еще и трагедия тех людей, которые не пришли к Богу, потому что, видимо, их родители... Они были далеки от этого. Они, а может быть, они сами как-то убивали церковь какими-то способами. Может быть, не знаю, там, не разрушая храмы. А может быть, что-то по-другому как-то. Ведь я говорю, что духовная жизнь, она очень сложная и неизвестная. Понимаете, неизвестная. Я вот задумался о том, что мой дедушка, он был в храме певчим, понимаете. Я когда увидел... как у мамы в коробочке лежит портрет государя, я ничего не понял сначала. Так я читал, там написано его императорское величество, и видел это лицо, но мне как-то ничего не пошевелилось. Но я просто понял, что здесь что-то не просто так, и что рядом яичко лежит пасхальное, которое уже, видимо, было как-то при жизни дедушки моего туда положено. Понимаете, это все очень сложно. И видите, если вкладывают как-то просто даже духовным образом вкладывают, не говоря ни слова, ничего, даже если я не знал этого человека, то он действительно по своим молитвам, вот понимаете, он сделал так, что вот что-то у меня зашевелилось. Что-то зашевелилось в душе, и почему-то я вот пришел к мысли, что без Бога невозможна жизнь. Нельзя. А многие, просто не понимая этого, многие люди, вот они видели и чувствовали, что что-то не так, но они не могли понять. Вот знаете, вот эти люди, которые ведь строили вот это общество, которые спокойно жили в нем и не задавались никакими вопросами, а ведь рядом были другие люди, которые как-то мучились душой. И как это объяснить? А почему душа их мучилась? Они, может быть, и сами не понимали. А вот, может быть, именно поэтому потому что душа их хотела быть с Богом, а им не было дано этого. Может быть, вы знаете что, братья и сестры, я вот в последнее время, я почему начал разговор с этого, что в последнее время как-то трудно готовиться мне к передаче и говорить о чем-нибудь. Знаете, мне кажется, что как-то немножко мне придется изменить стиль нашего разговора. А вы мне напишите чего-нибудь вот в ваших отзывах. Потому что мне присылают, тоже мне говорят некоторые люди свои впечатления. Я должен сказать, что одно впечатление меня очень огорчило. Ну, что поделаешь, я сейчас все-таки скажу. Знаете, это мой знакомый, такой интеллигентный человек, наш прихожанин, который в моем храме в Андреевском он был. И у него сын, очень симпатичный мальчик, который у меня был алтарником. Вот. И я его спросил как-то вот год назад, по-моему, я как-то спросил его, ты вообще слушаешь так, передачи мои? Он сказал, батюшка, нет. Они меня вводят в уныние. Они меня как-то, что они не мобилизуют меня, а вот как-то наоборот. Вот понимаете, в чем дело? Я подумал, что вообще, конечно, здесь наша передача, мы не медом кормим людей. Мы показываем им, как быть осторожными, чтобы внезапно вместо меда не проглотить дегтя под видом меда. А потому что ведь, знаете, ангел сатанинский, он прикидывается иногда ангелом света и призывает к тому, чтобы следовать за ним, утешаться. Даже то, что сейчас вот ангел столпнику явился на колеснице и сказал, что иди сюда, ходи на колесницу. Господь видит твое усердие, твои молитвы, и он берет тебя к себе. Столпник поднял ногу. И в этот момент он даже просто автоматически, он перекрестился, наложил на себя крестное знамение. И ангел исчез, как будто бы не было его, со всей своей колесницей, со всей этой благодатью своей. Видите, как мы всегда об этом здесь говорим. Нельзя ошибаться. Если бы мы жили благочестиво, действительно, если бы мы жили как положено, как ожидает нас Господь, не могло бы прийти все в такое состояние, какое мы видим вокруг себя. Не могло бы. Ведь если бы Адам не предал Бога, если бы он послушал Бога, если бы он заповедь его не нарушил, он же был бы в раю. Он же был бы в раю. Но вот видите, как он голос врага принял за мудрость духовную. Видите, как? И он лишился сразу всего. Всего. А что всего? Вечной жизни. Вечной жизни. И сразу и рая тоже. Вот так вот. Понимаете, мы должны быть очень внимательными. Очень внимательными. Я очень пожалел этого человека. То есть мне как-то так горько было. Не то, что с моей... Может быть, здесь я не скрою, может быть, здесь и какое-то тоже, знаете, как бы сказать, мне за слова мои, за передачу мою стало обидно, потому что все-таки, я же говорю не для того, чтобы люди огорчались и унывали, не для этого. И если люди как-то находятся такие люди, которые вот так вот воспринимают то, что мы с вами говорим, это печально, конечно, это печально, но это неизбежно, потому что люди сейчас, они очень все по-разному воспринимают жизнь. Если раньше были все православные люди, знающие, что такое закон Божий, что такое жизнь во славу Божию, что такое соблюдение заповедей. Если бы это было вот так, как это было раньше, была бы совсем другая обстановка, и все было бы совсем другое. Другая она наша была бы жизнь. Но видите, так когда-то было, когда все были крещеные, все исповедовались и причащались. У всех был свой духовник, и что видите, что как пробрался враг и в это общество, как он его поломал, уничтожил все, уничтожил миллионы жизней, миллионы душ погубил. Вот что такое Вот что такое враг, хитрый, лукавый. И вот что такое беспечность, которая хочет одних утешения, одних благодарственных молебнов, одних, чтобы свечки бы хорошо пахли, чтобы пели хорошо в храме. И все это казалось очень благочестивые такие желания. На самом деле они могут привести совершенно не в то место, в которое человек ожидает. Потому что мы должны стремиться к одному, чтобы наша душа была, знаете, сокрушенна и смиренна. Вот сокрушенна и смиренна. И надо поэтому работать над собой. А когда работаешь над собой, то правильно видишь и то, что происходит в обществе, в народе в твоем, в твоей семье. Потому что и этого многие не видят. Видите как? Вот смотрите, у нас вопрос был такой. Вот сейчас, минуточку. Вот пишет Мария Васильевна. Вот, слушаю, Радонеж. Дорогой батюшка Алексей, так хочется много вам сказать. Слушаю, Радонеж, много лет. Свет Христов, как от храма исходит. Столько полезного сдаешь. Отца Олега Стеняева слушать люблю. Отца Алексея Кнутова. Отца Сергия Правдолюбова. Царство Небесное. Да все у вас отцы и ученые, и заботятся о нашем спасении, как о своем. Со всеми я согласна, что вы говорите, но все же не возьму в толк, ведь молится народ. Многих знаю благочестивых людей, но что с нами происходит? Что уже Дума закон принимает, чтобы не было бездетности? Да и семьи с детьми немало таких, что убивают дети родителей. Родители детей. Еще на моей памяти были многодетные семьи. Хоть и в бедности, а в любви жили. Портит нас достаток или что? А где-то сгорел церковный дом, который всем миром строили для инвалидов. Как Господь попускает такое? Ведь это же люди всем миром для бедных. Уж про войну и не говорю, раз нельзя. Ну ладно, это мы. И столько стало лукавства, неправды. Многое непонятно мне в этой жизни. Наверное, я для нее уже слишком стара. Спасибо вам и всем труждающимся. Радонеже. Вот видите, дорогие братья и сестры, ведь вот я вижу, что людей вот как-то беспокоит, и они в недоумении находятся. Вот из-за этого именно вопроса. Ну как же так? Вот одна женщина писала, в прошлый раз спрашивала, что, ну, ведь было же вот 100 лет назад, там, в 17-м году, столько людей вообще верующих там молились. Ну, как же так все происходило, произошло? Почему же люди отступили от Бога? И здесь то же самое. Ну, как же так? Ведь молится народ. Многих знаю благочестных людей. Но что с нами происходит? Ну, а что с нами происходит? Дорогие друзья, происходит то, что мы не живем так, как положено. Люди многие действительно молятся. Многие. Я знаю, мне исповедуются и молятся, и исповедуют такие грехи, что я удивляюсь. Надо же, как люди внимательны к себе, к своей душе, как они стараются быть с Богом. А вот видите, а что происходит? Ну а что ж, а вот смотрите, что происходит. Сейчас я вот, сейчас прочитаю одно. Значит так, вот помните, мы очень много рассказывали о том в свое время, вернее, как бы любим повторять такой действительно факт, который был, что во время войны с немцами гитлеровские эти врачи, они обследовали русских женщин, девушек, которых они угнали туда, в Германию. И выяснилось, что из них они почти все были девственницами. И какой же вывод сделали эти врачи? Я не знаю, действительно ли такой вывод они сделали? Или, может быть, это наши приписали уже потом? Но, во всяком случае, действительно, там рассказывали, что такой народ победить нельзя. Народ такой целомудренный, боящийся Бога. И просто боящийся совести, соблюдающий совесть свою, как эти люди понимали. Невозможно, Невозможно, потому что такой человек просто умрет, но не допустит того, чтобы он изменил своему ближнему, чтобы он убил беззащитного. Понимаете, действительно, это так. А вот я вам сейчас прочитаю и сравните с тем, что сейчас я вам прочитаю, пожалуйста. В 2014 году учеными из структур РАМНа, это Российская академия медицинских наук, видимо, был проведен опрос среди 650 подмосковных старшеклассниц и учениц ПТУ в возрасте 17 лет. Результат ошеломляющий. Ни одной девственницы. В настоящее время это также подтверждает статистика. Согласно последним исследованиям, средний возраст потери девственности в России 17,9 лет. Ну, значит, от 17 до 18. Россия входит в десятку стран с самым низким порогом согласия на близкие отношения, обогнав при этом США и Великобританию. Вот видите, вот сравните, если даже, ну даже не знаю, ну что я буду говорить, сравнить, потому что я для этого и вот это и читаю эти сообщения, потому что ну, просто ужасно. Ужасно и состояние этого, состояние нашего народа в этом смысле. Ужасно, как быстро в историческом смысле деградировал народ. Понимаете, как он отбросил все, что раньше составляли его, составляла гордость, скромность, я не знаю, там, ставило, то есть понятие о себе как о человеке. И что изменились как понятие о том, что прилично, что неприлично, что достойно, что недостойно. Видите как? Это позволяет вот вспомнить о том, что как в 17-м году, в 1917 году, как молниеносно народ сменил свои фуражки с двуглавым орлом на фуражке с красными звездами. Как люди стали ненавистны к тому, кого они раньше только что уважали, к священникам, к монахам. Как они разрушать стали сразу храмы. Эти фотографии, вот, которые ужасные фотографии, как молодые ребята в шинелях, они грабят храм.